Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях историк авиации Виталий Горбач. Виталий, приветствую!
Приветствую!
Все причастные, так сказать, к истории авиации знают, что Виталий более 10 лет назад уже выпустил книги по истории Курской битвы. Вот у меня, например, вот такая вот книжечка, такой вариант 2008 года, да? Но ты говоришь, что это уже была допечатка, да?
Первый... Да, это была допечатка, второй тираж.
Первая книга в 2007 году.
Ну, она такая же, просто допечатка тиража, да.
Отлично. Ну, тогда я попрошу у тебя после передачи автограф, так сказать.
С удовольствием.
Ну что, тогда окунемся в Курскую битву, тем более у нас тут мини-юбилей.
Да, 5 июля будет как раз начало Курской битвы отмечаться. Ну, вообще, тема авиации в Курской битве, она достаточно объемная и сложная. То есть ее объем, он... трактуется тем, что 50 дней шла Курская битва, и в ней участвовало 6 воздушных армий. За счет этого очень большой материал. И, значит, в оборонительной фазе участвовали 3 воздушные армии. Это 16-я воздушная армия Центрального фронта генерала Руденко. И на южной фазе 2-я воздушная армия Воронежского фронта. И 17-я воздушная армия Юго-Западного фронта генерала Суца. Второй воздушной армии командовал Красовский. Вот. Соответственно, на момент наступления в борьбе за Орловский плацдарм к 16-й воздушной армии прибавилась 15-я воздушная армия Науменко, это Брянский фронт, и значительная часть 1-й воздушной армии, это генерала Громова, Западного фронта. И, соответственно, в наступлении по плану полководец Румянцев ко 2-й воздушной армии добавилась 5-я воздушная армия генерала-лейтенанта Горюнова, это Степной фронт. Такой объем плюс авиация дальнего действия, плюс авиация ПВО, ну, конечно, в меньшей мере, но тем не менее. То есть, объем достаточно большой.
Да, я поясню просто зрителям, что вы поймите правильно, друзья, что вот для того, чтобы отработать просто документы одной воздушной армии, нужно, я так как некоторым образом причастный скажу, что это просто огромные титанические усилия, потому что вы отрабатываете фонд управления воздушной армией, где несколько описей, допустим, может быть, вы отрабатываете фонды корпусов, фонды дивизий, фонды полков, это труд не на один год. На самом деле, поэтому да, там сколько, много... получается, ты работал примерно так, если сказать, лет 10?
Ну да, где-то 9 лет я работал в этом в Подольском архиве. Но тут еще вопрос заключается в том, что мы говорим о битве, а битва – это у нас по определению, в общем-то, совокупность операций и сражений. И она должна иметь некое решающее воздействие. Почему она называется битвой? Потому что она имеет решающее воздействие на ход кампании. Курская битва – это, в первую очередь, совокупность сражений и операций, то есть это, которые имели решающее значение вот в летней кампании 43-го года. И именно такой подход, он позволяет понять, что ситуации, в которых действовали наши ВВС, они летом 43-го года, они были очень разные. То есть командование фронтов принимало очень разные решения, попадали в самые разные ситуации. Соответственно, командование воздушных армий принимало разные решения. Разные группировки немецкие противостояли нашим воздушным армиям. Поэтому вот этот момент надо учитывать. Обычно, как бы говоря про Курскую битву, любят говорить, что там, завоевала наша авиация господство в воздухе, не завоевала, немецкая завоевала. То есть пытаются дать некий простой однозначный ответ на очень сложный вопрос. Я повторюсь, что битва длилась 50 дней, и в ее рамках была масса разных ситуаций, которые постоянно менялись. То есть это действительно был переломный момент, но переломный момент именно в смысле того, что перевес склонялся то в одну, то в другую сторону.
Маятник качался. Туда-сюда.
Качался маятник. Надо понимать, что здесь надо говорить адресно про каждое из событий. Ну, вот во вступлении еще можно сказать такую вещь, что ну, очень важное значение в понимании того, как авиация действовала, почему она действовала так, а не иначе, играет понимание вообще общего хода Курской битвы. Я просто так вкратце скажу, потому что это важно. К лету 43-го года линия фронта представляла собой некую такую змейку гигантскую, ну или синусоиду, как хотите. Фронт начинался южнее Тулы, южнее Калуги. Это была гигантская Орловская дуга, которая была выгнута на восток, в нашу сторону, вокруг Орла. Орловскую дугу окружал левое крыло Западного фронта, основную часть занимал Брянский фронт, и на юге был Центральный фронт. На этом Орловской дуге оборонялись 2-я танковая армия и 9-я армия модуля группы армий «Центр». Потом шел, эта дуга переходила, соответственно, в Курскую дугу, которая была выгнута уже на запад. На ней оборонялись, как известно, части Центрального и Воронежского фронтов. И на юге тоже был, ну, дугой назвать нельзя, но, в принципе, это был некий выступ такой, где уже начинались владения группы армий «Юг», и там была 4-я танковая армия, группа «Кемфа», которая, значит, в последующем стала 8-й армией, и, соответственно, наши, значит, части Воронежского фронта. Дальше уже по Северскому Донцу линия фронта шла туда на юг, в сторону Юго-Западного и Южного фронтов. Вот такая конфигурация линии фронта с двумя мощными такими выступами, один в сторону наших, другой в сторону немцев, Курский, соответственно, и вот Орловский выступ, она сыграла свою роль в том, в общем, течении Курской битвы. То есть, как мы знаем, битва началась 5 июля на обоих фасах Курской дуги. С севера наступала 9-я армия, значит, с юга 4-я танковая армия при поддержке группы «Кемфа». Надо сказать, что наступление немецкое развивалось неравномерно. Если на северном фасе войскам Центрального фронта практически сразу, где-то до 7 июля, удалось локализовать немецкие прорывы, вклинение, и уже вечером 7 июля Рокоссовский своему штабу заявил, что сражение практически выиграно, то мы знаем, что события на юге приобрели куда более драматический характер. Немцы вбили клин 40-километровый, почти 45-километровый. И, в общем-то, начали продвижение основное силами 2-го танкового корпуса СС, направленное в сторону долины реки Псел, в сторону Прохоровки. Вторым моментом это было то, что 48-й танковый корпус пытался прижать, вообще окружить наши части южнее Обояни. Одновременно развивалось наступление из района Короче в полосе 7-й гвардейской армии Шумилова. Важно понимать такой момент, что как дальше развивались события. То есть немцы создали две ударные группировки. Соответственно, на севере их удар был локализован к 7 июля. И к 12 июля, фактически, когда на южном фасе был основной кризис, острый кризис, на северном фасе началась операция «Кутузов», так называемая «Орловская операция». Скажем так, рисунок Курской битвы сразу изменился. То есть, если до 12 июля мы можем говорить о том, что мы имеем два оборонительных сражения с двумя достаточно стабильными группировками, немецкой и нашей, авиационными я имею в виду, то после 12 июля все становится с ног на голову. Немцы начинают бросать свои резервы авиации. Уже 13 июля начинается переброска, в первую очередь, истребителей на Орловскую дугу. Манштейн говорит, что пускай модуль продержится, мы обеспечим победу. Но, значит, соответственно, 17 июля начинается так называемая Миусская операция. Войска Южного и Юго-Западного фронтов, ну, скажем так, это первое летнее наступление в Донбассе. Не совсем удачная операция. Она не входит в состав Курской битвы, но, тем не менее, получилось таким образом, что немцы вынуждены бросать силы из-под района Белгорода туда, в том числе авиационные, ударные. В это время усиливается кризис на Орловском плацдарме. Они бросают авиацию также туда. То есть за короткое время авиационная группировка была демонтирована практически немецкая.
Ну и вообще ударную группировку начали демонтировать 17 числа.
Да, и вообще начали демонтировать, в том числе и, да, сухопутные части начали перебрасывать. То есть, говоря о Курской битве второй половины июля, мы должны понимать, что это сражение за Орел с одной стороны, с другой стороны это сражение вот в Донбассе первое, которое, в общем-то, в Курскую битву как бы не входит. Соответственно, с нашей историографией, потому что по немецкой историографии Курская битва – это лишь немецкое наступление по плану «Цитадель». Это первый момент. Дальше, к 30 31 августа немцы купируют наше наступление и даже ликвидируют плацдармы Южного фронта. Наступление закончилось не очень удачно, но уже с начала августа начинается то, что вот Манштейн называл борьбой с гидрой. То есть 3 августа начинается наше наступление на Белгород и на Харьков, операция «Полководец Румянцев». 7 августа начинается операция «Суворов», Смоленская операция, которая тоже, кстати, не входит в Курскую битву. В этот момент немцы уже приняли решение оставить Орловский плацдарм. Они отходят на линию Хаген в районе Брянска. Таким образом, и 13 августа же начинается уже настоящее, то, что у нас называется Донбасская операция, которая уже длится там до 20-х чисел сентября. И вот мы видим, что немцы вынуждены свою авиацию не просто перебрасывать на участки, а использовать, начать свою авиацию как пожарную команду. То есть там, где возникали кризисы, бросаются в первую очередь пикирующие бомбардировщики, истребители, чтобы как-то запечатать и улучшить свое положение. Но сама эта ситуация, она в итоге приводит к чему? К бегу к Днепру. То есть у немцев не хватает сил, они сделали ставку фактически на блицкриг. За 4 дня было по плану окружить войска двух фронтов.
За 4 суток, скажем так.
Да, да, на 4 сутки уже они должны были соединиться в Курске. И получается, что эти планы рушатся, и дальше наше командование начинает использовать свои резервы, накопленные по всей линии фронта. И, в общем-то, Курская битва продолжается только фактически на южном фасе. И уже довыдавливают немцев из Орловского выступа. Вот такая, в общем, картина складывается общая. Поэтому я вот повторяю, что когда мы говорим про Курскую битву, мы должны в первую очередь говорить о определенных периодах и понимать, что было, какие были задачи, как действовала авиация, куда бросали немцы свою авиацию, чтобы не впасть вот в какие-то иллюзии, что там немецкую авиацию всю уничтожили, или нашу всю уничтожили. Вот бытуют такие мнения зачастую, что, в общем-то, неверно. Ну, теперь, наверное, вот я скажу про сами группировки, которые были созданы советским ВВС и Люфтваффе перед началом операции. Значит, у немцев было два объединения, ну, которые входили, соответственно, на севере в 6-й воздушный флот, а на юге в 4-й воздушный флот Деслаха, 6-й воздушный флот Грайма. Соответственно, на севере была 1-я авиационная дивизия Дайхмана и на юге 8-й авиакорпус Зайдемана. Это основная ударная сила Люфтваффе в таких вот операциях. Зачастую даже английская разведка следила по тому, куда перемещается 8-й авиакорпус. Там и предполагалось основное, значит, немецкое наступление. Вот эти группировки, которые были созданы, они были неравноценные. На юге была группировка мощнее, там было порядка 1100 самолетов. На севере в первой дивизии было порядка 730-740 самолетов. Ну, в общем, если рассматривать предметно боевой состав вот этих двух объединений, то надо сказать, что на юге группировка была в большей степени обладала ударными возможностями. И не просто ударными возможностями, но и разнообразными ударными возможностями. В части вот, двухмоторных бомбардировщиков на юге и на севере было по 8 групп, то есть приблизительно равный был состав. Но уже вот то, что касается пикирующих бомбардировщиков, на 70 штук было больше, приблизительно чуть более 70 штук было больше на юге. На юге было две старейшие эскадры в полном составе, вторая и 77-я.
По 3 группы в каждой.
Да, по 3 группы в каждой эскадре было. На севере была в полном составе первая группа, и к ней присовокупили вот после, собственно говоря, катастрофы в Африке, третью группу третьей эскадры, переформированная. Но здесь надо сказать, что вот эта первая группа, первой эскадры, это была первая группа пятой эскадры, на самом деле, которую перебросили с севера. То есть, на самом деле, немцы тоже начали испытывать дефицит и вот компоновали эти части из того, что было.
Но они фактически из-под Питера вообще всю авиацию перебросили.
Да, в тот да. момент. Практически получилось, что вся вот эта авиация, она была вот сконцентрирована в первой эскадре, Ну и третья, она как бы шла довеском. Куда интересней то, что у немцев было, помимо вот этих вот традиционных, так сказать, ударных соединений, у немцев была еще эскадра, шла Гешвадр-1, две группы было, это штурмовая эскадра на самолетах Фоке-Вульф 190, штурмовая модификация опять в основном там использовалась, Альфреда Друшеля эта эскадра. Фактически это были, так сказать, и штурмовики, и бронированные истребители-бомбардировщики. То есть у них была порядочная нагрузка, порядка 500 килограмм, хотя и с потерей там летных качеств, но тем не менее это было достаточно боеспособное соединение. Вот.
Ну да, получается, там полных две группы. Правда, одна эскадрилья в второй группе была на Хеншель 123.
Ну, в этом, да, был такой седьмой отряд, он там действовал, такой, скажем, уже раритетный. Непонятно, почему они сохранили. Ну, возможно, что не хватило самолетов просто на перевооружение. Второй момент – это то, что была специальная группа Бруно Мейера на самолетах Хеншель 129. Вот, они были вооружены уже новыми пушками 103-ми. Это был чисто противотанковый отряд такой. И, в общем-то, мы еще увидим, что он достаточно эффективно использовался.
Ну, такой внушительной численности был.
Порядка 50 самолетов, да. Они объединили из там 4-й и 8-й отряды из вот этих штурмовых эскадр. И там из 51-й эскадры был тоже такой отряд штурмовой. В общем, надо сказать, что на юге немцы обладали не просто мощной компонентной ударной, но и разнообразной. То есть это были самолеты и пикирующие бомбардировщики, и двухмоторные бомбардировщики, и, значит, противотанковые фактически штурмовики, и вот универсальные такие ударные самолеты, как Фоке-Вульф 190 модификация F. То есть в этом смысле не вызывает удивления, что в дальнейшем именно в сражении на южном фасе дуги немецкая авиация сыграла в определенные моменты.
Я предлагаю все-таки чуть-чуть заострить, потому что многим непонятно. Вот мы сказали, там две эскадры пикирующих бомбардировщиков, одна эскадрилья штурмовиков и сводная группа противотанков штурмовиков. Да. И все такие, да, ну, подумаешь. Там,
да. Я сейчас с нашими сравню.
То есть такую группировку немцы собрали фактически, наверное, второй раз после мая-июня 42-го года, когда вот столько ударной авиации было в составе одного авиакорпуса. И как мы вспомним, что в мае-июне 42-го года они просто там разрубили сначала Крымский фронт, потом Юго-Западный фронт, и дошли потом в итоге до Сталинграда и до Кавказской нефти. То есть это вот две эскадры полных пикирующих бомбардировщиков, эскадра штурмовиков и еще сборная группа тяжелых вот этих вот штурмовиков противотанковых. Это на самом деле огромная мощь, то есть порядка там получается 400 ударных самолетов с такими возможностями, ну, это просто вот беспрецедентный, можно сказать, эпизод.
Ну, тут еще надо сказать, что, в общем-то, и немецкие бомбардировщики двухмоторные были как бы достаточно тяжелыми машинами, такими, в смысле, бомбовой нагрузки, очень серьезные самолеты, вот, и да, действительно, группировка была очень мощная. Тут надо сказать, что вообще немцы сосредоточили 80% практически авиации своей. То есть южный и северный фланг остались под прикрытием там, по одной группе истребителей, союзники, румыны, на севере финны. То есть вот именно на этот момент, начало операции, было брошено все практически. Если так говорить, то мы сосредоточили порядка 30-33% авиации. Вот именно во 2-й, 16-й воздушной армии. Значит, было именно такое количество в процентном отношении. Значит, что надо дальше сказать? Вопрос заключается еще в том, что самое интересное – это сравнение с нашими самолетами, с нашими объединениями, вот, объединениями Руденко и Красовского. Потому что, как говорится, вот, дьявол кроется в деталях, и, соответственно, если смотреть на наши объединения, то, в принципе, они по составу идентичны. Ну, чуть больше самолетов, там порядка тысячи, свыше 1200 16-й воздушной армии или около, разные документы по-разному это трактуют. Чуть больше 1100 во 2-й воздушной армии. Но вот боевой состав их тоже вроде на первый взгляд приблизительно одинаковый. То есть свыше 500 истребителей в каждой. В 16-й воздушной армии 3 бомбардировочных авиадивизии и 2 штурмовых. Причем 2 бомбардировочные дивизии объединены в корпус. На юге, наоборот, 3 штурмовые и 2 бомбардировочные, также объединенные в корпус. И 2 штурмовые тоже были объединены в корпус. Но это уже корпусные управления для улучшения управления. Если мы начнем сравнивать по бомбовому залпу вот эти группировки, то окажется, что первая авиационная дивизия 6-го воздушного флота, она, ну, можно считать по-разному, но где-то там приблизительно в 1,5 раза имела большие ударные возможности, чем 16-я воздушная армия. А вот в смысле 2-й воздушной армии все намного сложнее. Там практически можно тоже, если по-разному считать, от 2,5 до 3 раз. То есть ударные возможности немецкой авиации были очень, весьма превосходили ударные возможности наших ВВС. Ну, причина понятна.
При, казалось бы, количественном соотношении, да, самолетов
обычно,
одинаково.
Обычно люди, как бы вот я вижу, что когда обсуждают тему авиации, обычно все сводится к каким-то... Там у нас было больше авиации, у немцев меньше, или там наоборот.
Обычно говорят, у нас хорошие самолеты были.
Ну, здесь просто, понимаете, надо понимать, что, в общем-то, авиация хороша, если она появляется в нужном месте, в нужное время и производит нужный эффект. А просто вот как пехота сидит в окопах, вы не можете там в туче рассадить самолеты, да, там натянуть проволоку между тучами и заминировать. Это невозможно. Поэтому вот настолько важны вопросы управления. Управление и нагрузки на личный состав, вот в этих компонентах кроется, так сказать, вся соль развития ситуации. Тут надо еще сказать такой момент, что по плану применения авиации, значит, планировалось, что действия 16-й воздушной армии могут быть поддержаны соседней армией Брянского фронта 15-й, а действия 2-й воздушной армии, 17-й воздушной армии. Ну, так получилось, что во время Курской битвы, что только небольшие группы 15-й поддержали 16-ю, то есть это были единичные вызовы в моменты кризисов, а в то время как 17-я воздушная армия, из-за того, что наступление велось на двух направлениях, на Баянском, основной и Карачанском, значит, против 7-й гвардейской армии, здесь, значит, на этом участке фронта 7-й гвардейской армии действовала в основном 17-я воздушная армия. Ее боевой состав также надо, можно учитывать. Тогда, в общем-то, вот это соотношение бомбового залпа, скажем так, оно будет уменьшено где-то 1,5 в 1,7 раза. Но дело в том, что 17-я воздушная армия, она, имея 4 штурмовые авиадивизии, она, в общем-то, не обладала такими... какими-то особыми ударными возможностями. У них была одна дивизия, 270-я на Бастонах. Но эта дивизия также, в общем-то, использовалась в основном в ночных налетах. Днем они практически не использовались. Ну и, в общем-то, можно сказать, что 17-я воздушная армия, она в основном использовалась по переправам. Потом мы рассмотрим, были моменты, когда их перенацелили в район фронта 6-й гвардейской армии, 1-й танковой армии. Но вот основная их деятельность, она была именно направлена в полосе армии Шумилова. Значит, это то, что касается вот боевого состава. Этот момент я тоже вот хотел бы, чтобы запомнили, потому что в последующем вот это соотношение ударных возможностей нашей и немецкой авиации при принятии определенных решений командования, оно продемонстрирует нам, почему ситуация стала развиваться, ну, в положительном ключе для нас на севере, и почему возник такой кризис на юге. Скажем так, это, конечно, не основная причина действия авиации, но одна из. Одна из, потому что мы говорим про авиацию.
Виталь, а про истребители? Вот ты про бомбардировщики сказал, а про истребители, про соотношение тоже, наверное, надо сказать, следует?
Истребители, то, что касается истребительной авиации...
Про наших ты просто сказал?
4 группы было у немцев на юге и на севере. На севере было это 3 группы 51-й эскадры, без 2-й, которая была в Италии. И первая группа 54-й эскадры была переброшена буквально накануне. Вот 4 группы, все были на самолетах Focke-Wulf, так получилось. И, соответственно, плюс к ней добавляется первая группа тяжелых истребителей Цершчёрбе-Швадер-1 на самолетах Мессершмитт-110. В принципе, там была еще разведывательная группа на Мессершмиттах, тоже 109-х, 110-х. Но как бы таких сведений, что они использовались как истребители, у меня нету. То есть,
я своя задача была, они же разведчики.
Да, ну, как бы обычно пытаются... В общем, где-то приблизительно группировка была порядка на 50-60 истребителей больше, чем на юге. На юге было две группы второй эскадры, третьей эскадры, вторая, третья, и две группы 52-й эскадры, это первая и третья. Такое было соотношение истребителей. Надо еще сказать, что у Люфтваффе, вот у нас половина самолетов – это истребительная авиация, даже больше. У немцев другое соотношение. У них стандартное соотношение – это где-то 65-70% – это ударная авиация.
Да у них вообще в корпусах, как правило, больше одной эскадры истребителей никогда вообще не было с самого начала войны. Так вот, редко, очень редко бывало.
Вот это вот немецкое особый взгляд на воздушную войну, он как бы позволял количество истребителей не очень большое иметь, скажем так.
Знаешь, как вспоминаю, когда битву за Британию, и там у них это флигер командование одно, не помню, второе или третье, где там было 5 эскадр в полном составе по 3 группы, да. Или 4 там. Ну, то есть, короче, какое-то сумасшедшее количество. Это вот единственный раз такое вот вспоминается, когда немцы вот так собирали истребители концентрированно. Ну,
во время наступления еще, значит, начало войны против Советского Союза тоже там было.
Там в корпусах максимум было по 2 эскадры, и то они были, как правило, урезаны. А так обычно у них стандартный был уже одна эскадра истребительная на корпус.
Ну вот, короче, надо сказать, что да, истребительная компонента была сильнее на севере, так получилось. Но, в принципе, как бы на ход событий это...
Отразил. На общую температуру по палате
не влияло. Да, это не очень сказалось.
То есть, где-то получается 500 советских истребителей в каждой воздушной армии против 200 немецких в каждом корпусе.
На юге было где-то порядка 160 истребителей. Угу. Вот. Самое интересное, что вот по докладам, не по протоколам допроса пленных летчиков встречались такие документы, которые свидетельствовали, что состав эскадры был увеличен. Но не в смысле боевых пилотов и боевых самолетов, а за счет резервных. То есть каждой группе и самой эскадре придавалось порядка 20 истребителей. Уж я не знаю, были ли они на боевых аэродромах или на базах хранения. Скорее всего, где-то в ближайших базах хранения. Потому что вот уже летчики, сбитые где-то в середине июля, они говорят, что да, наши части начинают постепенно выезжать в тыл и получать новые самолеты, которые, видимо, просто ждали своих, значит, хозяев. То, что касается вот, структуры, наверное, коли я говорил про непосредственно матчасть, надо сказать сразу про матчасть. В общем-то, для немцев...
Давай, про самолетики все любят. Все любят самолетики. У меня мама говорила всегда так, самолетики.
Ну вот, да. Значит, здесь обычно Курская битва, в советской литературе можно прочесть, что... Немцы применили массу новой техники, было, значит, использованы новые образцы вооружений. На самом деле все эти самолеты, которые использовались, они практически были известны нам. Многие были захвачены, включая новейший Фокке-Вульф 190. То есть тут никакого особого секрета не было. Скорее можно сказать, что большое впечатление произвело именно массированное использование новой техники. И необычность использования, допустим, тех же Хеншелей в виде противотанковых самолетов в таком массированном ключе, массированное использование для блокирования районов истребителей Фокке-Вульф. В общем-то, в этом смысле, да. Так немецкая авиация в основном развивалась по пути усиления стрелково-пушечного вооружения. Во-первых, это, Фокке-Вульф 190 с 4 пушками. Хотя, в общем-то, часто 2 снимали, но, тем не менее... Достаточно мощная машина. В основном это были уже самолеты модификации А5. А4 были где-то там 1/3. Их уже выводили по возможности. И в июле уже был еще более мощный вариант запущен в серию. Это А6. Он уже использовался во второй части Курской битвы. Также новая модификация была использована в первой группе 52-й эскадры. Это Г6. Мессершмитта 109. Значит, я напомню, что там были заменены пулеметы на крупнокалиберные. В общем-то, И россыпью единичные машины раздали в остальные группы, но, так сказать, основным самолетом все-таки была старая модификация Г-4. Это уже процесс перехода на новую модель, он произошел уже в процессе Курской битвы. Весьма серьезно были вооружены бомбардировочные эскадры, я имею в виду двухмоторные бомбардировщики. Особенно это касается самолета «Хенкель 111», потому что этот самолет зачастую представляется нам как такой устаревший, тихоходный. Но вообще, на самом деле, это немцы не зря его сохранили в производстве, потому что у него была приличная бомбовая нагрузка, 2-2,5 тонны. У него было мощное вооружение, скорострельная пушка, 5 пулеметов. И, в общем-то, этот самолет, надо сказать, действуя в плотных боевых порядках, как потом показали события, представлял очень большую проблему для наших ВВС.
Там в первую очередь 3 стрелка было.
Да, да, там были и стрелки, там было мощное вооружение. И, в общем-то, приходилось вот уже видеть документы уже времен Донбасской операции, вот Юго-Западный фронт. И если вспомнить и воспоминания Ворожейкина, что разбить строй Хенкелей 111-х было достаточно проблематично. И, в общем-то, вот времен уже Донбасской операции, там предлагалось использовать в виде разрушителей строя ИЛ-2 и, в общем, добивать уже легкими истребителями по отдельности. То есть это были достаточно такие машины серьезные. Так же, как и вот Юнкерс 88, модификация А-14 тоже со скорострельной пушкой. Пикирующие бомбардировщики все уже были вооружены в основном на модификацию Д-3. Уже у них появилась Д-5 с 20-миллиметровыми пушками. Но основная вот модификация была все-таки во время Курской битвы Д-3. Ну, соответственно, мы уже говорили, что была штурмовая модификация Фоки-Вульфа, самолеты F-2, F-3 с достаточно такой тоже серьезной нагрузкой 500 килограмм, и вот самолеты Хеншель 129, которые, собственно говоря, имели новую пушку МК-103, и, в общем, их противотанковые возможности улучшились. Были еще, значит, два отряда, организованные в середине июня 43-го года, 10-й отряд первой эскадры пикирующих бомбардировщиков и 10-й отряд второй эскадры пикирующих бомбардировщиков, где были самолеты Г-1, Г-2, Юнкерс 87.
С 30-миллиметровыми тоже.
Да, вот с этими 37. Зенитками, переделанными в противотанковые пушки.
Тот самый Рудаль практически.
Да, БК-37, вот эта пушка. Но, в общем-то, надо сказать, что этих самолетов, по всей видимости, было немного. Таких особых сведений про них нет у меня. В данном, значит, не могу сказать, насколько были полно укомплектованы эти две эскадрильи. Вот. То, что касается наших самолетов, здесь надо помнить о том, как наша авиация, в общем-то, до войны развивалась. У нас были вот проблемы, собственно, с двигателями нового поколения и с авиационными материалами. И вот эти две проблемы, они предопределили, что...
Да и с авиационным вооружением тоже, ну, положил лапу на сердце.
Можно сказать, и с авиационным вооружением, но в меньшей степени, потому что то, что не были созданы новые двигатели, запущенные в серию, это не позволило состояться очень многим проектам. В итоге наши ВВС имели практически только два ударных самолета. Причем эти ударные самолеты... Я имею в виду, естественно, П-2 и Ил-2, они были достаточно, в смысле вот ударных возможностей, имели, ну, скромные возможности, относительно скромные. Потому что я напомню, что П-2 – это в девичестве высотный истребитель ВИС-100. Он проектировался по нормам истребительной авиации. Он по схеме был низкопланом. И в итоге его бомбовая нагрузка на внутренней подвеске, она была порядка 600 килограмм, да, то есть относительно небольшая.
Ну, и с внутренней подвески он не мог бомбить с пикированием, самое главное.
Да, да. Ну, и, соответственно, 1000 килограмм на внешней подвеске. В общем, этот самолет был, конечно, хороший, передовой для наших ВВС, это безусловно. Но сравниться, допустим, с Хенкелем 111 он не мог. Вот эта проблема...
Да он с Юнкерсом 88 никак сравниться не мог.
Он не мог. Ну, в принципе, это был самолет вот класса, как американский Thunderbolt или немецкий Messerschmitt 110, вот приблизительно...
Да, так... Даже Messerschmitt 110 бомбовую нагрузку гораздо больше тащил, на самом деле, причем даже там, в ранних модификациях.
Ну, приблизительно можно сказать, что...
То есть, чтобы на P2 подвесить там тонную бомбу, это никогда...
Ну, тонну не вешали, но вешали...
А вот на P110 спокойно.
4-250 могли подвесить на
P2. Но это все-таки другое. Тонная бомба – это не одна, не то, что 4-250.
Но тут еще надо помнить, что, в общем-то, основной расход боеприпасов – это были ФАП-100. Это, да, основной этот. Значит, про Ил-2, я думаю, Олег Растренин уже много тут говорил.
Да, да.
И, в общем-то, я от себя могу только сказать, что это был универсальный ударный самолет, который был и ближним бомбардировщиком. В общем-то, их и стали использовать в основном уже как ближние бомбардировщики и как штурмовик. Самолет с универсальным вооружением, и РСы, и бомбы. Ну, в принципе, как бы так сложилась война, что он стал основным боевым нашим самолетом. Тут уже мы историю не изменим, и что есть, то и есть, да?
Ну да, то и тоже можем отметить очень скромный бомбовый залп. Вот те машины, которые были на дуге, они же в основном 400 килограмм рекомендованная нагрузка.
Да, была. Практически 400, а при это 250 до 400 килограмм подбитие, ну, так была нагрузка. 300, вот, в разной конфигурации, да, небольшая была нагрузка, и, соответственно...
Это просто, чтобы люди понимали, откуда вот эта разница в бомбовом залпе, потому что если ту же D Junkers 87 мы берем, то ну, на нее там могли до 1,5 тонн поднавесить.
Да, да, в этой компоненте немцы существенно нас превосходили. Еще надо сказать, что у нас использовались, значит, из самолетов Ленд-Лиза вот как раз в 221-й бомбардировочной дивизии 16-й воздушной армии использовались самолеты А-20 в модификациях БЦ. У американцев они считались штурмовиками, как бы, но для нас это был легкий бомбардировщик двухмоторный. Они имели приличную бомбовую нагрузку по нашим 900 килограмм. И эти самолеты сыграли весьма заметную роль. Мы будем рассматривать именно, значит, когда оборонительную операцию Центрального фронта, мы увидим, что они сыграли весьма большую роль. Что касается истребительной авиации, здесь у нас было в большей степени борьба за весовые показатели. В первую очередь касается истребителей Яковлева из-за отсутствия двигателя. То есть мы в основном занимались либо форсированием двигателей, облагораживанием аэродинамики, значит, повышением весовой культуры. И, собственно говоря, вот эти возможности, которые у нас появились в 43-м году, они позволили уже использовать больше металла в производстве истребителей. Имею в виду самолет Як-9. Значит, причем на основе Як-9 начали создаваться новые модификации, значит, с 37-миллиметровой пушкой Як-9Т, дальний истребитель Як-9Д. Эти самолеты проходили в 1-й гвардейской истребительной авиадивизии как раз обкатку во время Курской битвы, фронтовые испытания. Ну, в общем, надо сказать, что Курская битва – это как раз тот момент, когда Як-9 стал использоваться массированно. То есть во 2-ю воздушную армию прибыла 256-я дивизия, в которой два полка 32-й и 91-й летали на Як-9, один был на Як-7. Потом уже в ходе Орловской операции прибыл 11-й смешанный авиакорпус, вооруженный самолетами Як-9 и Як-9Т. То есть эти самолеты пошли в серию именно вот так крупномасштабно, стали использоваться именно в этот момент. Что касается истребителей Лавочкина, то здесь часто можно услышать, что вот использовались самолеты в основном ФН. Это не так, основная модификация была F. По некоторым сведениям, ФН были только в небольшом количестве в 1-м гвардейском истребительном корпусе, это в 15-й воздушной армии. Там был...
Но они массированно с осени же пошли, ФН.
Ну, фактически, да, но упоминание идет о... О них есть, допустим, в документах 10-го истребительного авиакорпуса. Угу. Возможно, это ошибка, но вот есть такое, что вот два раза я встречал упоминание, это вот... в 32-м гвардейском истребительном авиаполку и в, соответственно, в 10-м истребительном авиакорпусе. В основном использовалась модификация F. Это то, что касается наших самолетов. Да, еще надо, наверное, сказать про истребители Ленд-Лиза. Эти истребители использовались очень ограниченно. У нас было два полка на Аэрокобрах в составе 16-й воздушной армии. И использовался только активно в оборонительной фазе 30-й гвардейский истребительный полк. 67-й гвардейский истребительный полк оставался, в общем-то, в резерве командующего. Поэтому вот такая картина складывается. Ил-2, да, еще надо добавить, что в основном Ил-2 уже в основном шли в двухместном варианте, но еще в 1-й и 17-й воздушной армии зачастую встречается в оперсводках упоминание о именно одноместных машинах. Ну, по всей видимости, они уже были либо списаны, либо уже долетывали свое. Вот.
А по истребителям у нас, получается, основная машина – это Як-1, Як-7, Ил-5Ф, да, получается?
Да, да, вот эти машины, они составляли основу. Ну, если мы вспомним, что, собственно говоря, Саратовский завод был разрушен, то вот если рассматривать именно в динамику, то основные были потом уже Як-7 и Ил-5. И, соответственно, Як-9, который уже пошел.
Да, машины, которые немцы уже давно распробовали, и, как говорится, они для них не были чем-то таким сверхъестественным. Там, и, в общем-то, говорить о каком-то превосходстве советской истребительной авиации тут не приходится.
Но тут надо помнить, что все усилия наши были направлены на то, чтобы повысить летные данные именно в том диапазоне до 3 километров где-то. Чуть более 3 километров. Если вот смотреть оперсводки, все практически бои идут на высотах 1500, где-то 2500 метров. Выше это уже, если 4-5, это уже что-то из ряда вон выходящее. Да, естественно, немецкие самолеты были более технологичные, естественно, они были в большей степени автоматизированы. Это понятно, что наша авиация в этом плане уступала немецкой. Но, в принципе, было стремление как бы поднять вот эти характеристики, особенно то, что на вертикальном маневре набор высоты за боевой разворот, уменьшить потерю высоты во время воздушного боя, все это повысить угловую скорость вращения, все эти, за эти характеристики шла война. Но это как бы война велась в КБ. На фронте использовались самолеты, естественно, уже и как бы поношенные, и уже не выдававшие тех зачастую характеристик. Вот. То, что касается материальной части, в таком было состоянии. Еще, наверное, то, что мы забыли сказать, это то, что у нас не был создан к июлю 43-го и запущен в части противотанковый вариант Ил-2. То есть самолет был, он проходил испытания, но стали их использовать уже в августе, к сожалению. И, в общем-то, мы знаем, что, поиспользовав его, потом его тихо прикрыли, это производство.
Ну, Олег про это рассказывал, в общем-то.
Ну, да, я понимаю, я просто как бы обозначить эту тему, потому что будет несколько моментов, когда немецкая противотанковая авиация проявит себя. Ну, может возникнуть вопрос, почему у нас такого самолета не было. Вот такой, значит, вот вопрос, что самолет был, но не успел. И потом потребность в нем особо как бы отпала. Теперь, наверное, надо поговорить о структуре ВВС, о структуре Люфтваффе, вообще о принципах управления. Почему об этом важно говорить? Потому что эти вопросы дают понимание вот динамики развития от 41 года, 22 июня, до того, почему мы пришли именно в таком состоянии к лету 43-го. Опять же, зачастую, вот, когда говорят про перелом, представляется, что такое бытует мнение, что наша авиация разгромила Люфтваффе летом 43-го года, и все было замечательно.
Сначала на Кубани разгромили весной, под Курском.
Как вот было такое выражение, немцев били там тут, как побили так салют. Такое... Но документы свидетельствуют, к сожалению, об обратном. То есть это была очень такая тяжелая, кровавая борьба. Надо это понимать, что это не какой-то был вот художественный фильм или что-то такое развлекательное, легкое. Это было очень тяжелые сражения с большими потерями. Вот говоря про структуру, хотелось бы сразу сказать, что Люфтваффе, оно как бы... в системе вооруженных сил Германии, оно имело некую такую обособленность. Мы знаем, что по Парижским соглашениям то, что установило Версальскую систему после Первой мировой войны, Германия не имела авиации. Ну, они, конечно, как бы готовили летчиков-спортсменов, планеристов, делали самолеты двойного назначения. Но, тем не менее, авиации на 1935 год у них практически не было. И за, как бы сейчас сказали, проектом по восстановлению немецкой авиации руководил Герман Геринг. Такая интересная фигура, потому что все его знают, зачастую как бы в комедийном таком плане выставляют. Но это был человек, который был асом Первой мировой войны. Это был, что главное, политический лидер. И он Люфтваффе взял под свое крыло. Это было его, как бы, ну, по принципу, каждому фюреру свое фюрерство. Вот у него было свое фюрерство, это вот Люфтваффе. Он был и, соответственно, командующим ВВС, командующим Люфтваффе. Он был министром авиации. И надо сказать, что вот эта концентрация власти в его руках и особый статус Люфтваффе, он ощущается даже вот в немецких мемуарах. Вот, в частности, Манштейн пишет как раз вот события 12 июля, когда он пишет, что мы попросили 4-й воздушный флот действовать из-за плохой погоды в районе, значит, Донбасса. Попросили, да. Или там можно вспомнить Кессельринга, который говорил, что у меня такие хорошие отношения с армией установились, что я уже командирам сказал, выполняйте их требования, не согласовывая со мной. Вот эти вот моменты, они как бы хорошо демонстрируют такую отдельную, что Люфтваффе стояло отдельно.
Ну, отдельный род войск.
Отдельный род войск. А вот, а что было у нас? У нас, если мы вспомним, у нас и Алкснес, и Локтионов, которые командовали вот с 1931 по 1939 год, практически это же были сухопутные командиры. То есть Алкснес научился пилотировать самолет, он много сделал для развития авиации, но вот это были сухопутные командиры. Если вспомнить, допустим, опять же, даже репрессированные Убаревич и Якир, они тоже рассматривались на должность замнаркома по авиации. То есть у нас авиация в большей степени она была как бы продолжением армии. И несмотря вот на вот эти все теории Дойя о том, что авиация должна иметь, значит, свою, так сказать, нишу, она должна самостоятельно решать, декларируя это, тем не менее у нас ВВС были в значительной степени подчинены наземной армии. И мы видим, что когда началась Великая Отечественная война, мы видим, что у нас значительная часть существовало разделение на армейскую, на фронтовую авиацию.
Это номинально было.
Номинально, но тем не менее, да, потом потребовалось какое-то время, чтобы это все, так сказать, централизовать. Плюс мы знаем, какие решения принимались летом 41-го по атакам на немецкие колонны и с самолетов ДБ-3 и так далее. То есть то, что, по всей видимости, для Люфтваффе было невозможно, вот у нас это проявилось в полной мере. Второй момент, который, значит, надо упомянуть, это строительство структуры ВВС, потому что, в общем-то, немцы, они структуру свою уже до битвы за Францию сформировали основной костяк. Потом эти группы там переименовывались, они уже как бы переназначались, но, в принципе, основной костяк был создан в битве за Францию. И немцы увеличили практически только уже авиацию ночную истребительную формировали. То есть фронтовая авиация у них была как бы в зафиксированном состоянии. У нас было совершенно другое положение. У нас вот к началу 1939-го там больше 115 полков, по-моему, было, да. И вот эти полки, в общем-то, где-то в конце 1939 года, когда назначили первого такого настоящего авиационного командира Смушкевича, Ворошилов сказал, что выдвинул предложение, что давайте зафиксируем состав боевой 230 тысяч человек и займемся обучением личного состава. В принципе, здравое такое предложение. Но тут случилась финская война. Продолжилось формирование полков, и уже вот там порядка было 140, по-моему, к началу финской войны полков. к середине 40-го было уже там 190 полков.
Ну, надо еще развертывание
40-го. Да, года. И потом предложили, что давайте опять зафиксируем на 290 тысячах. Опять это вроде как бы предложение обсуждалось. В итоге прошла реформа, перевели на дивизионную структуру. Все это опять привело к тому, что к началу войны у нас было почти там 250 полков. Да?
Ну, а получилось как? Они же еще вот вместе с дивизионной структурой приняли решение еще сформировать множество частей, включая, например, разведывательные части, там 60 эскадрилей и 10 полков, плюс дополнительные дальние бомбардировочные, истребительные полки, бомбардировочные полки. И плюс потом еще все это накрыло волна развертывания 41-го года, когда больше 100 полков начали формировать.
Да.
То есть, количество авиационных частей к лету 41 года должно было там в размере 350 полков быть, и, ну, уже готовых и формируемых вновь, и еще порядка вот, ну, около 100 эскадрилей отдельных.
Да, там были гигантские планы. Я просто хотел, может быть, нашим зрителям пояснить еще раз, что была принята некая структура, которую предполагалось накачать необходимым количеством обученных летчиков. А эта проблема, она оказалась неподъемной. По многим причинам, из-за отсутствия топлива, из-за низкого качества обучения, из-за того, что новые самолеты имели дефекты. В общем, проблем хватало, и создать за раз боевую авиацию, то, что должно было отрабатываться долгим временем, было невозможно.
Ну, то есть, при таком подходе, если мы понимаем, что была вот реформа только что проведена 38-го года,
да,
потом 40-го два раза аж и 41-го, то в этой ситуации выпускники училищ, которые приходили в строевую часть во вновь формируемые, должны были быть хорошо подготовленными летчиками уже после авиационной школы.
Да.
И второе, они должны были получать самолеты, так сказать, кондиционные. А и с этим, и с первым, и с вторым была огромная проблема. И раз за разом эти проблемы не могли решить. Ни в 38-м, ни в 40-м, ни в 41-м году. Поэтому, в общем-то, к 43-му году сильно мало что на самом деле поменялось. И в обучении летчиков, и, собственно говоря, с матчастью. Ну, если мы относительно немцев, опять же,
оперируем. Здесь надо сказать такую вещь, что да, это действительно так. Но тут надо заметить, что в 41-м году мы не будем брать, потому что это была катастрофа, да, то есть многие части были фактически уничтожены, хотя кадровая авиация нанесла большой урон Люфтваффе. В 42-м году многие соединения, которые формировались, по нашим оценкам, были весьма хорошо подготовлены. Случился кризис, вот у немцев появился, в частности, Мессершмитт 109Г2 модификация, и на южном крыле под Сталинградом, на южном крыле фронта, был очень большой кризис. Очень многие полки гибли буквально там за неделю. Но наш взгляд, он продолжал оставаться таким же, что мы должны создать новые соединения и накачать их новыми пилотами. И вот этот подход, он как бы берет свое начало еще из довоенного времени, когда пытались создать. Еще дело здесь в том, надо сказать, что немцы привыкли к авиации своей относиться как к какому-то такому подвижному резерву. То есть они его бросали, если могли перебросить на другой участок фронта, высокой мобильностью обладала. У нас использовалась другая идеология. Каждое объединение наземное должно иметь свою авиационную группировку, то бишь
Воздушную армию. Ну, даже вот создание этих воздушной армии, оно, по сути, не привело вот именно к, так сказать, индивидуализации, да, авиации. То есть, она все равно входила в состав, в структуру сухопутных войск.
Да.
Вот есть фронт Воронежский, да, вот у него там армия воздушная. Вот есть центральный фронт, у него воздушная. И, как говорится, котлета с картошкой менять нельзя, короче, или тефтель с рисом. Меняться нельзя.
Тут вопрос еще заключается в том, что командующий ВВС наш, он тоже как бы, у него было двоякое положение. То есть, когда речь шла о проведении каких-то воздушных операций, допустим, те же бои на Кубани, или действия по аэродромам, или там действия против мостов, которые немцы, допустим, в Сталинград организовывали, здесь он мог как-то концентрировать действия авиации, командовать. Когда речь шла про фронтовые операции, приоритетом пользовались
сухопутчики, естественно.
Естественно, сухопутчики. И вот есть хороший в мемуарах начальника оперативного штаба 5-й воздушной армии такой фрагмент, когда ну, это уже перед наступлением на Белгород, Ивану Степановичу Коневу показывают, соответственно, план использования истребителей. Он такой там с усилением, с выделением каких-то резервов. Он говорит, замечательный план, отправьте его в архив, пускай историки изучают после войны. А мне дайте график патрулирования истребителей. И я думаю, что Иван Степанович обладал очень таким, судя по воспоминаниям, суровым характером. Я не думаю, что кто-то мог бы ему сказать, что вот вы не понимаете, давайте сделаем, как мы.
Я сейчас вам объясню.
Да, такого быть
не могло. Вы не понимаете, я вам сейчас все объясню.
Такого быть, значит, не могло. Вот я еще раз хочу вот заострить внимание, что проблема подготовки пилотов, она у нас зачастую как-то трактуется, что ну вот просто так готовили, так получилось, что готовили плохо. Это было требование ВВС накачать вот структуру, иметь полный состав, пускай плохо подготовленный. Зачастую даже в мемуарах встречается, что инспектора, генералы знали, что понесут большие потери. То есть это как бы закладывалось. И действительно с этим были большие проблемы. В частности, очень большие проблемы были в штурмовой авиации, потому что в истребительной авиации, я вот смотрел документы полков, там минимальный налет был, ну, конечно, выборочно, это не полная статистика, но то, что приходилось видеть, это порядка 8 часов на истребителе, 5-8, где-то 40, ну, если считать 45 минут вылет, вот можно считать, сколько вылетов делал пилот, у основной массы побольше, там за 10-12 часов. То, что касается, конечно, штурмовой авиации, это, в общем-то, зачастую не выдерживает никакой критики, потому что...
Я скажу, что и 8 часов никакой критики не выдерживает.
Но,
по сравнению с этими рожами, которые против них сидели в кабинах Мессершмиттов, да, и Фоке-Вульфов.
Надо сказать, что вот было такое соединение, 9-й смешанный авиакорпус, его вообще отказывались принимать в 17-й воздушной армии, потому что у летчиков у многих было по 3 часа налет. Они не закончили...
Виталий, ты очерняешь хуже, чем я, короче.
Ну, к сожалению, таковы факты.
Стоит ли доверять нам вот этим вот документам и фактам? Вот у нас многие, так сказать, любители истории, они вот, когда мы рассказываем про советскую авиацию времен войны, они очень часто мне вот в различных там соцсетях или там в комментариях говорят, ну что, врут все ваши документы, это же все вранье. И немецкие документы вообще все сфальсифицированы и все врут, а советские, может быть, тоже не стоит доверять.
Важно понимать, что, допустим, те же штурмовые соединения, которые не приняли, их отправляли на доучивание. Это, безусловно, это не могло качественно изменить ситуацию. Но нельзя сказать, что ничего не предпринималось. Безусловно, что-то предпринималось, но в той ситуации, когда не хватало топлива на обучение, вот за май где-то 44 маршевых полка было переброшено.
На фронт, да?
На фронт. И в июне сохранился этот, значит, темп. И вот эти соединения, очень многие, которые вступили вот именно в борьбу не просто, а за господство в воздухе, допустим, 6-й истребительный авиакорпус, была такая 286-я дивизия, вот, там очень большие потери, там очень много младших лейтенантов, которые только закончили обучение, к сожалению. Такова была реальность. Что касается советской структуры, здесь надо сказать, что, конечно, предпринимались усилия. Вот с осени 42-го года начали формироваться корпусные управления. 4 истребительных, 3 бомбардировочных, 3 штурмовых авиакорпуса были сформированы, 10 смешанных. Но эта структура, она еще не устоялась, то есть был очень большой разнобой в составе. Смешанные корпуса, это обычно была ударная, одна дивизия, одна была дивизия прикрытия. Обычно это была штурмовая дивизия, но были смешанные корпуса, которые имели бомбардировочную дивизию. Многие дивизии имели по 5 полков. Некоторые штурмовые имели там 3-4 штурмовых, один свой истребительный полк прикрытия. То есть штурмовой, первый штурмовой корпус по своему составу был похож на 9-й смешанный авиакорпус. То есть вот в этом смысле структура еще не устоялась, ВВС. Все это причесали уже потом, ближе к концу 43-го года. Ну, в общем-то, и плюс еще надо сказать, что боевой состав очень многих соединений, он не дотягивал до штата. То есть, вот, допустим, очень многие полки насчитывали порядка 22-24 самолетов. Первая гвардейская истребительная дивизия имела 5 гвардейских полков и всего 94 самолета.
Ну,
то есть, вот это надо помнить, потому что...
То есть, там по штату, грубо говоря, 36 должно быть, да, истребителей,
ну, в полку. Такое создается ощущение, что это 171 штат, вот, который 22 самолета, но, в общем, я сомневаюсь,
то что... То есть, они, видимо, просто те, которые должны были на новый штат переходить, они, видимо, третью эскадрилью еще сформировать просто не успели толком, да?
Ну, получается, что по 12, вот, порядка 15-18 самолетов было в полках, это... половина нормального состава.
Ну-ну.
Вот. И когда мы вот будем говорить сейчас о борьбе за господство в воздухе именно над Центральным фронтом, надо помнить, что эти все полки, они зачастую не имели такого вот полного состава, вот, как полагалось по штату 32 самолета, собственно говоря.
А у немцев, кстати, наоборот. У них очень они следили, чтобы у них именно штатный состав был в частях. Вот то, что ты говоришь, да, что у них резервные самолеты припасены, да, были, но... это не просто так.
Да, ну, в общем, вот...
Они вообще всю войну рьяно следили, чтобы у них, раз, если часть используется в бою, то чтобы она пополнялась именно на фронте. То есть, не было такого, что давайте там бросим все самолеты, а оставшихся пилотов передадим там в разные части, выведем куда-нибудь во Францию, там быстренько... Ну, бывали, конечно, ситуации, но в основном они все-таки старались это все аккуратно дополнять на фронте.
Еще что хотелось сказать, это про использование вот техники. Если мы посмотрим на немцев, мы видим, что происходила такая подготовка к определенного рода действиям. То есть, вот, допустим, хеншели были сконцентрированы как противотанковый резерв, да, там штурмовая эскадра в основном для действия по пехоте и так далее, для действия по коммуникациям в том числе. Когда мы говорим про наши ВВС, зачастую вот случались такие казусы, хочется сказать про 11-й смешанный корпус, хотя это относится к операции Кутузов, к наступлению. Вот это был экспериментальный такой корпус, в нем было 5 управлений полков и не было дивизий. То есть непосредственно все полки были подчинены командиру корпуса. И вот этот корпус, он обладал, был вооружен самолетами Як-9Т. И вот командование корпуса, интересно, я вот смотрел, мне вот отмечали, что корпус был идеален для борьбы на коммуникациях. То есть, если его вывести и поставить задачу блокировать перевозки в прифронтовой полосе, вот эти самолеты Як-9Т с тяжелыми пушками, они, в общем-то, достаточно эффективны, да. То есть, они обладают скоростью, которой не обладает Ил-2. То есть, это такие скоростные тяжелые истребители. К сожалению, вот использование этого корпуса в основном занимались сопровождением Ил-2. Ну, вот. Такие моменты очень часто происходили, когда вроде бы самолет заточен под определенные вещи, но, к сожалению, когда дело доходило до дела...
Вот такая вот у нас война, короче, началась.
Да, была такая. Ну и последнее, что, наверное, надо сказать, это про противотанковое оружие наше основное.
Вот, ну, все нам говорят, что вот, ну, ПТАБы же изобрели, и все, сразу война пошла в другую,
да,
сторону.
Да, ПТАБы изобрели, это было изобретение инженера Ларионова. Но тут надо сказать, что ПТАБы долго использовались, то есть, испытывались, вернее сказать, то есть их конструкцию улучшали, и буквально перед... Окончательный вариант приняли буквально там в апреле, по-моему, 43-го года. На фоне, скажем так, того, ставить вопрос так, были бы у нас ПТАБы или не было бы у нас ПТАБов, конечно, лучше, что они были, потому что были боевые эпизоды, в частности, и во 2-й воздушной армии, и в 15-й воздушной армии при наступлении, и в 16-й при отражении немецкого наступления, когда ПТАБы действительно реально есть благодарности с переднего края в архиве за срыв атак, за бомбежку. Другое дело, что, конечно, это оружие было специфическое и не относится к типу чудо-оружия. Надо понимать, что каждое оружие имеет свой диапазон применения. И вот если для ПТАБов идеально было, допустим, бомбардировать где-то со 100 метров, да, там 100-200 метров горизонтального полета, очевидно, что в реальных боевых условиях все документы говорят, что бомбардировали с пологового пикирования где-то там порядка 600-300 метров. Ну, считалось, что вот это достаточно эффективно. Вот, поэтому говорить про эти бомбы как про некое вот спасение, особенно в свете того, что случилось на Южном Фасе, неправильно, конечно же. Но и отрицать того, что это было бесполезно, это, конечно, тоже никуда не годится. То есть надо везде видеть какую-то золотую середину. В таком положении подошли ВВС и Люфтваффе к началу Курской битвы. Вот. Теперь мы можем рассмотреть уже непосредственно две оборонительные операции. Сначала мы рассмотрим оборонительную операцию Центрального фронта. Она в большей степени как бы имеет положительный заряд для наших, я думаю, зрителей. И потом вот более, конечно, тяжелую и трагическую – это вот то, что случилось на Воронежском фронте. Вот, соответственно, перейдем.
Ты знаешь, вот еще мы забыли с тобой поговорить про зенитную артиллерию. Она же все-таки тоже имела важное значение в том плане, что даже, ну смотри, немцы, конечно, традиционно имели в своем составе очень мощные части, как в Люфтваффе, так и в сухопутных войсках, вооруженные зенитными пушками, как 20- и 37-миллиметровыми автоматами, да, так и 88-миллиметровыми орудиями. Ну и наши, надо сказать, что к лету 43-го года тоже, в принципе, повысили степень накачанности зенитками, то есть довольно много соединений, вооруженных зенитными орудиями, в том числе 37-миллиметровыми орудиями, уже было на фронте. Другое дело, как они себя проявили потом, это уже второй вопрос. Но, тем не менее, так, скажем, наши войска были тоже накачаны зенитной артиллерией к этому времени.
Основные, вот, действительно, основные объединения – это 13-я армия Пухова Центрального фронта и вот 6-я гвардейская. Да, на основных участках там были узлы обороны, были прикрыты зенитками. Ну, в принципе, как сказать, именно конкретно к самолетной составляющей, да, что называется, оно как бы...
Ну, прямого отношения не имело, конечно.
Прямого отношения не имело, хотя, допустим, вот мы увидим, что при действиях 17-й воздушной армии, при попытках группы Кемпфа форсировать Северский Донец, там основная как раз борьба развернулась между штурмовой авиацией и зенитной артиллерии.
Немецкой, да?
Немецкой, да.
Но там три дивизии у них было, у немцев зенитных, короче, в Кемпфе. Они же даже в артподготовке использовали в первый день.
Ну вот, надо сказать, что вот это как бы отдельная тема, конечно, но мы поговорим именно в основном про самолетную составляющую.
Ну что, тогда, в общем-то, в следующий раз мы с тобой проговорим уже непосредственно про сражение, про оборонительную фазу. Приходи к нам еще. До новых встреч. Всего самого наилучшего, друзья.